والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما. أما بعد، продолжаем изучение книги 40 хадисов النووي. Мы дошли до 25 хадиса. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. Передается от Абу Дзарра رضي الله عنه также, что люди из подвижников посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم спросили пророка صلى الله عليه وسلم о посланник Аллаха: ушли обладатели богатств со своими с наградой, они молились подобно тому, как мы молимся, и постились подобно тому, как мы постимся, и давали милостину своим лишним своим имуществом. И он спросил: а разве Аллах не сделал для вас то, чем вы можете дать садака? Воистину, за каждый тасбих садака, и каждый такбир садака, и каждый тахмид садака, и каждый тахлиль садака, и повеление одобряемого садака, и запрет порицаемого садака. И в том, чтобы один из вас сближался, то есть со своей супругой, садака. И они спросили: о посланник Аллаха, а разве, когда один из нас приходит в свои страсти за это, в этом есть для него награда? Он сказал: а если бы он положил это в запретное, разве на нем не было бы греха? Они сказали: подобно этому, если он положит это в дозволенное, то ему за это награда. Передал Муслим. Люди из подвижников, то есть это были бедные из подвижники посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришли к нему и сказали, что опередили или ушли или опередили обладателей богатств. Они молились подобно тому, как мы молимся, и постились подобно тому, как мы постимся. То есть хотели указать, они этим самым не хотят жаловаться пророку, саллаллаху алейхи вассаляма, на свою бедность или на показать свое недовольство тем делом, которое Аллах им даровал. Однако они пришли спросить пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, есть ли такое дело, посредством которого они могут догнать обладателей богатства. Ведь богатые сподвижники, они подобно тому, как и бедные из них совершали намаз, подобно тому, как и бедные из них постились, и плюс к этому ко всему они расходовали свое имущество, что не могли сделать бедные из сподвижников. И тогда они хотели узнать у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, есть ли такое дело, совершив которое, они смогут достичь, сравняться или опередить этих богатых сподвижников. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал им: «А разве Аллах не сделал, не дал вам то посредством, чего вы можете дать садака?» И сказал: «Каждый тасбих является садака». То есть, когда человек говорит «Субханаллах», это является садака. И каждый такбир является садака. То есть, слова «Аллаху Акбар» является садака. И каждый тахмид, то есть слова «Альхамдулилля», когда человек говорит, является садака. И каждый тахлиль является садака. То есть, когда человек говорит «Ля Иляха Илляллах», это тоже является садака. И также он сказал, и повеление одобряемого, то есть, когда ты видишь, что человек упущение делает или оставляет какое-то дело, которое шариатом побуждается или повелевается, и ты ему повелеваешь это, побуждаешь его к этому, то это тоже является садака. И удерживание от порицаемого, то есть, когда ты видишь, что человек делает что-то запрещаемое или порицаемое шариатом, то это тоже является садака. И этим пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, хотел указать этим сподвижникам. То есть, если богатые из сподвижников могут молиться вместе с вами и поститься вместе с вами, те дела, которые вы делаете, делать, то вы сможете их догнать тем, что вы будете это делать. То есть весь свой день, наполняйте свой день, больше делайте в день зикр, то есть те слова, которые, например, он в этом хадисе сказал, что зикры такие, как Субханаллах, или Аллаху Акбар, или Ля Иляха Илляллах, или Альхамдулилля. То есть вы можете целыми днями эти зикры повторять во время своих дел, во время работы, или просто, когда вы свободны, и тем самым вы целый день даете садака. И вы можете делать это каждый день. В отличие от богатых людей, которые, если и дают садака, то не всегда они могут давать его каждый день. То есть имущество свое они расходуют, но это не каждый день оно расходуется, это имущество. И в то же время, когда они его расходуют, они не расходуют его с утра до вечера. А вы можете достичь их тем, что вы можете делать эти зикры или эти дела, которые здесь указаны, и тем самым с утра до вечера делать не то, что даете садака, тем, чем вы можете. И когда это все пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, перечислял, это принималось сподвижниками, и у них ничего из этого удивления не вызывало. То есть, когда он им говорил, что слова зикра «Субханаллах» или «Альхамдуллах» или «Аллаху Акбар» или «Ля Иляха Илляллах» является садака, это их не удивляло. Однако, когда он сказал, что когда мужчина приходит к своей жене и сближается с ней, что в этом тоже есть садака, и это их удивило. То есть они не то что отрицать хотели, это невозможно, они просто хотели понять, с какой стороны это является садака, почему это садака. И спросили у посланника Аллаха, а разве когда один из нас приходит в свои страсти, из-за этого у него есть награда, то есть человек приходит к своей супруге и сближается с ней, и как бы намерения у него чуть другие могут быть, не то чтобы садака давать. И как у них за это награда? И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, объясняет им, говоря, если бы этот же мужчина пошел бы и то же, что он делал со своей женой, сделал бы запретным путем, то есть зина сделал с посторонней женщиной, разве на нем не было бы за это греха? И они сказали, да. Он сказал, подобно тому, как за то, что он делает эту вещь запретным путем, на нем грех есть, подобно этому, когда он делает ту же вещь, только дозволенным Аллахом путем, за это ему есть в этом награда. То есть, такое приятное сподвижение. Из этого ученые берут пользу, есть такая вещь, кияс, сравнение по аналогии. То есть, когда ты, например, две вещи похожие друг на друга, сравниваешь. Например, почему нельзя пить вино, да? потому что есть прямые запреты в Коране. Теперь если тебя спросят, почему нельзя принимать наркотики или же пить просто водку, могут тебе привезти вот ту водку, а в ней в Коране ничего не сказано. А ты когда приводишь далиль, ты же приводишь о вине далили. Да? И ученые берут, есть такое правило, что сравнение по аналогии, кияс. То есть так как причины схожи в запрете на ту или эту вещь, то можно приводить далиль, который приводится на вино, в запрете на подобную же вещь. Это называется кияс. Теперь есть такое, такая вещь, как обратно кияс. Обратное сравнение по аналогии. И здесь его пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, приводит, он говорит, а разве если бы он сделал это запретным путем, не, разве на нем не было бы греха? И он, они сказали, да. И он сказал, подобно этому, когда он это делал дозволенным путем, ему за это награда. Это называется сравнение, обратное сравнение по аналогии. Киясу лакс. Пользы, которые мы извлекаем из этого хадиса. То, что спешку сподвижников, то, что они старались опередить друг друга. То есть те из них, например, что касается простых видов поклонений, как намаз или пост, то, понятно, они не делали в этом упущении, старались опередить. Но плюс к тому, даже в тех вещах, которые... Аллах сделал так, что одни из них были богатые, и другие были бедные. Те, кому Аллах не даровал этих возможностей, как имущество расходовать, они не останавливались. Они стремились к тому, чтобы найти путь, в котором бы они могли опередить или достичь тех, у кого есть богатство. То есть стремление, из этого хадиса видно, стремление сподвижников, ради Аллаха анхум, опережать друг друга в совершении благих дел. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что сподвижники, ради Аллаха анхум, использовали свое имущество и свои деньги для вещей, которые являются благом для дунья и благом для ахират. Ведь сподвижники, когда пришли и начали спрашивать, они же спрашивали и хотели именно достичь в тех моментах, в которых имущество расходовалось на пути Аллаха. Каких-то вещах, которые для религии, для ахрата делаются. Люди, если бы эти же сподвижники сидели и не расходовали свое имущество, то у других бы не возник, не расходовали свое имущество в делах, за которые есть аджр, то у других не возникало бы такой проблемы или желаний опередить их в этих делах. То есть то, что одни расходуют, и то, что одни из них пришли и спросили, указывает на то, что другие из них расходовали это имущество. Расходовали его, они утаивали. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что в делах, которые совершаются телом, одинаковые люди, будь то богатые или бедные, то есть то, что может делать богатые, могут делать и люди бедные. Иногда даже у бедных это получается лучше. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, указал сподвижникам на дверь блага, через которые, на двери блага, через которые они смогут догнать других, которые обладали богатствами и достатком. Также из этих слов пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, мы извлекаем пользу, что дела и слова, благие дела и слова являются садака. Одни из них являются обязательными, другие, даже в этом хадисе, который приведены, одни из них могут быть обязательны, другие желательные. Одни из них приносят пользу только самому человеку, а другие приносят пользу ему самому и окружающим. Так, например, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, что такбир является садака. Однако слова такбира, они, одни из них есть обязательные, как, например, то, что в намазе человек такбир произносит, они обязательны в намазе. Другие желательные, это, например, когда человек после намаза делает зикр, Он не является обязательным, не является желательным, однако и он является садака. Подобно этому, если говорить о повелении одобряемого и запрете порицаемого, иногда он бывает фард айн, то есть обязанностью индивидуальной для каждого мусульманина, например, в той ситуации, когда надо исправить порицаемое, и он может, у него есть сила, возможность исправить это порицаемое, и нет никого, кроме него, кто мог бы исправить это порицаемое. То есть он один, кто может, и нет другого. В этом случае для него индивидуальной обязанностью является его исправлять. Однако ситуации, когда есть кто-то другие, кто может также ее исправлять, на нем уже кифая, это обязанность на какой-то группе определенной. То же самое порицаемое порицаемого, запрет порицаемого, когда у человека есть возможность, и нет другого, кто бы это сделал, кроме него, тогда для него становится она обязательным именно для него это сделать. Когда же есть кто-то другой, помимо него, кто может это сделать, то для него это тогда это становится обязанностью для какой-то группы. И если кратко сказать, то при повелении одобряемого и запрете порицаемого есть условия. Если кратко сказать, то при повелении одобряемого условие есть, во-первых, чтобы ты знал, что со стороны шариата эта вещь является одобряемой шариатом. То есть, прежде чем кого-то исправить, ты должен знать, что вот эта вещь является одобряемой или обязательной в шариате. Чтобы ты не говорил то, чего нет, и то, чего ты не знаешь. Вторая вещь, чтобы ты знал, что человек, который это делает, он не выполнил это одобряемое. То есть, прежде чем кого-то исправить, ты должен узнать, этот человек ту вещь, которую ты ему хочешь ему сказать, чтобы он сделал, он делал ее или нет. И это откуда берется? Например, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пятничную проповедь вел, вошел один мужчина и сел. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, прежде чем исправить его, он спросил его, совершил ли ты намаз, то есть приветственное. Он сказал нет, сказал тогда встань и соверши. Из этого мы извлекаем пользу, чем прежде чем ты исправлять кого-то будешь или повелевать какую-то вещь, одобряемую в шариате, надо сначала узнать, этот человек ее делал или он ее не делал. Теперь, что касается изменения порицаемого, то в нем тоже есть условия. Одно из них, чтобы ты знал, что эта вещь является порицаемой и запрещаемой в шариате на основании доказательства. У тебя есть какая-то вещь из Корана ты слышал, или хадис ты слышал, в которой порицается эта вещь. И это не должно быть на основании того, что просто тебе это не нравится, или просто не принято это, адатов таких, по адатам не положено это. Нет, ты должен четко знать далиль, на основании которого эта вещь является запретной в шариате. Второе условие, чтобы ты знал, что тот, кому ты это будешь говорить, человек, которому ты это запрещаешь, что он сделал эту запретную вещь. То есть прежде чем кого-то порицать, ты должен знать, что этот человек это сделал. Например, если месяц Рамадан, да, и все голодные и пить хотят, и в мечеть ты пришел. И брат сидит один, ест и пьет в мечети. И ты, конечно, хочешь его порицать за это. И на улице всех порицаешь, и здесь тоже. Однако в этой ситуации сначала ты должен узнать, есть ли у него оправдание. То есть, есть ли причина, по которой он это сделал. Может быть, он путник, приехал с другого города, из другой местности вообще. И мы знаем, что Аллах дозволил путникам, чтобы они не постились. Или же у него есть какая-то болезнь, из-за которой он не постится. То есть в подобных ситуациях, то есть второе условие, что прежде чем порицать что-то запретное, ты сначала должен убедиться в том, что человек, который это делает, действительно сделал запретное. И после этого порицать его. Третье условие, чтобы после того, как ты порицал порицаемое или запрещал порицаемое, не стало положение еще хуже. И мы знаем, что если, например, ты исправляешь порицаемое, что-то запретное люди совершают, и ты когда исправляешь, то может получиться одна из следующих ситуаций. Четырех. Одна из них, что ты начинаешь порицать запретную вещь, и она исправляется полностью. Люди оставляют, оставляют и не делают. То это является в этом случае обязательным исправлением. Второе, когда ты исправляешь порицаемое, чтобы оно уменьшилось. То есть не полностью оставили это люди, а оставили это частично, какую-то часть этого. То в этом случае тоже является обязательным, чтобы ты это порицал. Третья ситуация, если ты порицаешь, и из-за этого еще хуже ситуация становится. Тогда в этой ситуации запрещать является харамом, нельзя запрещать. Четвертая ситуация, когда ты порицаешь порицаемое, однако ситуация остается такой же или меняется на точно на что-то подобное, то есть на равнозначное. Ты, например, порицал, они стали, как бы это оставили, но точно такую же харамную вещь стали делать, только уже другую. Теперь, если спросят, например, какое доказательство на то, что вот в таких четырех ситуациях так надо поступать. Первое, когда ты порицаешь порицаемое, и если оно исправляется, это является обязательным. Так как Аллах Всевышний в Коране говорит, «Ватаавану аляль бирри ват такуа». И помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности. Также Аллах Всевышний сказал: "Валь такум минкум таифатун ядуна иля аль-хайри ва ямуруна биль-ма'руфи". Пусть среди вас будет группа, которая будет призывать к благу и повелевать одобряемое. То есть мы знаем, что если в хадисе или в аятах или в хадисах приходит что-то в повелительной форме, как приказ, тут же говорится, и пусть среди вас будет группа, которая будет призывать к благу и повелевать одобряемое, то есть в повелительной форме говорится. Это указывает на то, что данная вещь является обязательной до тех пор, пока ты не узнаешь что-то отменяющее это или ослабляющее это. То есть из этого понятно, да, что это является обязательным. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, вы непременно будете повелевать одобряемое и удерживать от порицаемое. И будете брать за руку притеснителя. То есть опять указывает на обязательность того, чтобы мусульмане повелевали одобряемое и запрещали порицаемое. Теперь, когда положение меняется не полностью, а меньше становится то порицаемое или запретная вещь, которую делают они, то в этой ситуации, то далиль на это, то, что все равно в какой-то степени это запретное ушло. Где повелевается изменять порицаемое, запрещаемое, то в какой-то степени это ушло. И поэтому оно входит в первую далиль. Третья ситуация, когда ты порицаешь и запрещаешь запретное, и они начинают еще больше делать харам вещи, то в этой ситуации нельзя запрещать. Это харам является. Потому что доказательство на это Аллах в Коране говорит: «Валя тасуббу ладзина ядуна мин дуни Аллахи фаясуббу Аллаха адван бигайри ильм». И не поносите тех, которые взывают помимо Аллаха. Ведь они будут поносить Аллаха из вражды и без знания. То есть из-за того, что мы знаем, что оскорблять идолов там, и любые другие, чему поклоняются помимо Аллаха, является делом похвальным в шариате. Да? Но здесь в аяте говорится, если это приводит к тому, что когда вы будете оскорблять их богов, они начнут поносить Аллаха без права и без всякого знания, то происходит еще хуже вещь. То есть Аллах описан только самыми полноценными атрибутами, его начинает оскорблять, еще худшая вещь происходит, поэтому это запрещается. И целью мы знаем, чтобы в порицании запретных вещей является исправление их. То есть, если от того, что ты порицаешь, ситуация становится еще хуже, то какая от этого польза? И поэтому приводит историю, когда Ибн Таймия, рахимахуллах, со своим близким человеком проходили, когда мимо татаро-монголов, которые пили, распивали вино, и Ибн Тайми ничего не сказал. И его спутник удивился ему, потому что Ибн Тайми, рахимахуллах, был известен тем, что порицает, когда запретные вещи делает. И он спросил его, почему ты не порицал их. Он сказал, если бы мы их порицали, тогда бы они оставили это распитие спиртного и отправились бы грабить дома людей и посягать на их честь. То есть еще худшее стало. Тогда бы они мусульман убивали, посягали на их честь, их жен, их самих грабили и портили их имущество. И еще худшее зло бы произошло. Поэтому он и не порицал это. И когда один из вас сближается, то есть со своей супругой, в этом есть садака. И иногда это бывает желательным, а иногда это бывает обязательным. Исходя из этого хадиса, понимается, что вообще не только вот ситуация, когда, например, человек видит что-то харам, какие-то вещи запретные, и у него страсть это появляется, и он хочет совершить зина, он идет со своей супругой, сближается. То в этой ситуации понятно, за что ему аджр. Он как бы себя переборол, харамную вещь не сделал, пошел и дозволенным образом это сделал. Понятно, аджр. Теперь ситуация, когда он не из-за того, что он что-то хотел, просто зина сделать, просто он пришел и... Есть ли ему за это аджр? Есть за это аджр. Потому что в хадисе не идет, там в общем говорится, не то, что ты увидел харам и потом пришел к своей семье, нет. Там говорится в общем. Но с какой стороны, как это может, за что аджр человек получает?
Там в хадисе говорится, если бы он сделал,
А? Это понятно. Это с двух сторон у него аджр получается. Одна сторона то, что если какую-то вещь человек, если есть какая-то вещь дозволенная, человек хочет этого, то он должен это сделать. Потому что в хадисе говорится, и твоя душа, и ты сам имеет на тебя право. То есть, здесь говорится, «Вали нафсика алейка хак». И у твоей души, или у тебя самого есть на себя право. А тело требует этого, человеческое. И поэтому, когда ты это делаешь дозволенным путем, то ты отдаешь право. Имеется в виду, если есть что-то дозволенное, халал, и тебя к этому тянет, то ты должен это сделать. Теперь другое. То, что с другой стороны, почему он аджр получает? Потому что у него есть жена, и женщина такой же человек, как и мужчина. И как у мужчины есть какие-то тяга, так и у женщины есть. То есть как у женщины. И поэтому, когда человек приходит к своей жене и сближается с ней, то ему за это, за то, что он отдает право своей жене, ему за это тоже есть. Аджер. Вот такая вот ситуация. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что сподвижники, ради Аллаха анхум, не оставляли никакое дело, о котором была необходимость спросить, что касается религии, кроме как они спрашивали. То есть нет такого, что есть какая-то вещь, которая необходимо знать. Вот, в исламе ее необходимо знать, и чтобы ее не спросили сподвижников. Вот такого нету. Обязательно все, что необходимо в шариате знать, это либо сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, изначально это говорил, либо Аллах посылал того, кто об этом спросит. Ведь мы знаем хадис, например, о Даджале, то, что первый день, который он будет, будет как год. И они его сразу же сподвижники радиаллаху анхум спросили, а достаточно ли нам будет в этот день молитвы одного дня? Он сказал, нет, посчитайте для нее, отмерьте для нее. То есть любой вопрос, если какая-то вещь пророком, саллиллаху алейхи вассалям, говорилась, возникала необходимость узнать, есть польза в религии для этого, обязательно сподвижники радиаллаху анхум об этом спрашивали. И поэтому, когда он здесь сказал, что когда один из вас сближается со своей женой, то в этом для него есть аджр, они сразу спросили, с какой стороны аджр получает человек. И поэтому то, что сподвижники радиаллаху анхум оставляли в вопросах, это следует оставлять, и в этом нет пользы. Поэтому те вопросы, которые некоторые углубляются в вопросах именах и атрибутов Аллаха, которые не задавали сподвижники, эти вопросы являются нововведением. Или вопросы о том, что будет происходить в день суда и подобные вещи. Те, кто углубляются в подобных вещах, то такие вопросы являются нововведением, которые они не задавали, которых они не углублялись. Поэтому надо этого остерегаться. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что прекрасное обучение пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, что он приводит примеры, которые разъясняют положение. То есть какие-то примеры, которые ясно и четко разъясняют какие-то вещи. И здесь, когда у сподвижников возник вопрос, а если один из нас идет и свою страсть удаляет, разве ему за это награда есть? Вопрос. И пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, как учитель, объясняет им, что, чтобы им легко, пример, который является легким для понимания. Он говорит, если бы он то же самое сделал харамным путем запретным, разве на нем не было бы греха? И подобно этому, когда он делает это дозволенным путем, есть ему за это награда. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу. Если человек делает какую-то вещь халяльным образом, для того, чтобы не сделать это запретным, то есть какая-то вещь есть, ее можно халал дозволенным путем и сделать ее запретным путем. Когда он это делает дозволенным путем, то это является для него садака, которую он дает. Следующий хадис. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Передается от Абу Хурейры, رضي الله عنه, он сказал, сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, на каждом суставе в человеке есть садака, каждый день, когда поднимается солнце. Быть справедливым между двумя является садака, и помочь мужчине в его верховом животном и понести для него ему и понести его к нему, или поднять на него его утварь является садака. И благое слово является садака, и каждый шаг, который ты идешь к молитве, является садака. И убирать то, что причиняет зло, с пути является садака. Передал Бухари и Муслим. Каждый сустав, то есть мы знаем каждый сустав в теле человека, и некоторые говорят, что имеется в виду каждая косточка в теле человека. То есть в теле человека очень много костей, и они отличаются от себя своими размерами, своей прочностью, и каждая из них несет какую-то функцию. И она именно таким образом создана по определенной мудрости. И как в одном из хадисов говорится достоверным, что их суставов 360 в теле человека. И современная медицина тоже подтверждает это, что их 360. И это является из доказательств, которые открыты сегодня, правдивости пророческой миссии пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассаляма. И из этого хадиса мы берем, что каждый день, когда поднимается солнце, на человеке садака. То есть обязанность на его теле, чтобы он садака дал за вот эти все кости. Это получается в день 360 он должен садака дать. Раз. И это в неделю получается 2520, где-то так. Раз должен дать садака. И это садака, и это приближение к Аллаху за то, что Аллах Всевышний, ты просыпаешься днем, и все, и твое тело здорово. То есть за то, что все твое тело находится в здравии, все здорово, все работает, за это ты в благодарность Аллаху, чтобы дал садака, побуждается. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, указал на какие-то дела отдельные, показал, которые являются садака, сказал то, чтобы ты был справедлив и разъяснил между двумя, является садака. То есть между ними, если два человека поссорились и пришли к тебе для того, чтобы ты их помирил и исправил ситуации, то, что маслиха сделал, это является садака. Однако, сульх, маслиха делают тогда, когда ты ясно не знаешь, что вот этот прав или этот прав. Но ученые говорят, если ты понял, что один из них прав, а другой не прав, что право принадлежит этому, кто обвиняет, или того, кому обвиняют, тогда нельзя делать маслиха, то есть сульх нельзя между ними делать. Надо отдать право тому, кому оно принадлежит. В этой ситуации не то, что желательно, в этой ситуации нельзя делать между ним, просто уравнять. Все, мы помирились, вас и все. Потому что в этой ситуации каждый из них должен отказаться от того, что он говорил, и от своих прав. Поэтому, если четко и ясно стало тому, кто между ними судит, что право принадлежит этому или этому, обязанность то, чтобы он вернул тому, кому оно принадлежит. И чтобы ты помог мужчине в его верховом животном, то есть если человек, например, не может сам садиться на верховое животное, или стар, или по какой-то болезни, и то, чтобы ты понес его и поставил туда, помог забраться, это является садака. Или то, чтобы ты поднял ему и помог ему какие-то его вещи, которые он в пути необходимы, как вода или еда, то есть это раньше более распространено было, чем сейчас, чтобы ты поднимал к нему это и ставил, помогал ему, тоже является садака. И благое слово тоже является садака. Благое слово, то есть благое слово Аллаху или благое слово в отношении его создания. Благое слово в отношении Аллаха это как зикры, например, Субханаллах, Альхамдулилля, Ля Иляха Илляллах, Аллаху Акбар. Что касается благого слова по отношению к созданиям, это чтобы ты хороший нрав к ним проявлял. То есть какие-то благие слова говорил. Это тоже является садака. И каждый шаг, который ты идешь к молитве, является садака. Вне зависимости от того, долгая эта дорога или короткая дорога. В некоторых хадисах говорится, что человек, если взял омовение и преднамеренно взял омовение и пошел на намаз, и он идет только на намаз, то за каждый шаг, который он делает, ему за это награда, он получает аджр, и стирается ему за это один грех. И тут есть такой момент, что некоторые ученые говорят о желательности того, чтобы шаги делать меньше. То есть, когда ты в мечеть идешь, чтобы маленькими шагами шел. Однако более правильно, что такого нету. Идти маленькими шагами в мечеть, чтобы увеличить. Потому что это нету на это ясного доказательства. Так как пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, когда вот это говорил, то есть, будь то в этом хадисе, что каждый шаг, который ты идешь к молитве, является садака, он же не сказал, что каждый шаг, который ты идешь к молитве, является садака, так пусть каждый из вас делает эти шаги меньше. Он же не сказал так. И поэтому в подобных случаях говорится, что ты должен идти по обычному, как ты идешь, ни маленькими шагами, ни большими шагами. И то, что эти ученые так сказали, это скорее ошибка с их стороны. И то же самое вопрос, например, похожий на этот вопрос, вопрос иатикафа. То, что распространенный момент, когда человек заходит в мечеть и с намерением, чтобы он находится в иатикафе. Везде повесили бумажки в некоторых мечетях, и написано на ней «делай намерение атикаф». «Делай намерение атикаф». Это тоже неправильно. Как, например, некоторые братья берут, утром купаются, идут в мечеть, и сразу, во-первых, намерение, что он ждет намаз, за это есть аджр, и второе намерение атикафа одновременно, чтобы было. Но это тоже такой же вопрос, как и предыдущий. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил о том, что человек, например, когда, если он в первый час пойдет, то ему награда, как будто он зарезал верблюда, и перечисляет это все. Но он же не говорил, что так пусть один из вас ожидает намаза с намерением, что он находится в иатикафе. Он же не говорил это, саллаллаху алейхи вассалям. То есть эта вещь опять-таки такая, что некоторые ученые это вообще считают недозволенной вещью. Так просто приходить в мечеть и сделать иатикаф просто за то время, которое ты находишься там. И то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, делал иатикаф, он делал его только в Рамадане, только в последние 10 дней. Передается, что первый раз, когда он делал иатикаф первые 10 дней. Потом в этом же Рамадане, в середине 10 дней атикаф делал. Потом ему было сказано, что ночь предопределения в последних 10. То есть, почему он вообще в атикафе оставался? Потому что ночь предопределения, лейлятул кадр, ожидал, когда она будет. Сначала думал, что она будет в первых 10 Рамаданах, поэтому оставался в атикафе, в затворничестве. Потом думал, что в середине, поэтому остался. Потом ему было сказано, что она в последних 10, поэтому он остался последние 10 дней в атикафе. Что касается следующего года, то он опять не делал так. В следующем году он именно только последние 10 дней оставался в атикафе. И если он какую-то вещь делал, и эта вещь должна была вследствие поклонением быть, и такой вещью, которую он обычно ее утверждал. Из этого мы понимаем, раз он из этих 30 дней утвердил только эти 10 дней, тогда и атикаф совершается в Рамадане только эти 10 дней. Также извлекаем пользу, что сам и атикаф сам по себе для чего нужен был? Сам по себе атикаф нужен был для того, чтобы выждать, чтобы человек не пропустил ночь предопределения, чтобы проявлял усердие в поклонении в эту ночь. Поэтому, возможно, это более правильно, что и атикаф делается только в Рамадане. И атикаф не делается так, что ты пришел на один час в мечеть, и ты и атикаф делаешь. Но такое мнение есть среди ученых. Далее он сказал, и убирать то, что причиняет вред с пути, является садака. То есть какая-то вещь, которая причиняет вред людям, которые находятся на дороге. Например, стекло, если валяется на дороге, или какие-то ветки, или камни, которые находятся на дороге. То есть когда ты убираешь, то это является садака, который ты даешь. И также противоположность этому противоположна. То есть если человек ставит на дорогу то, что мешает людям, как, например, стекло, или какие-то бутылки, или какие-то камни, или какие-то ветки, то он за это получает грех. То же самое, как некоторые люди делают, когда они берут мусор, выкидывают, они до конца не смотрят, где падает их мусор, половина на дороге где-то памперсы остаются, валяются. Людям идут неприязные. То есть и поэтому мусульманин должен эти вещи убирать, сам никогда стараться это не оставлять, потому что за это грех, а если их убирает, то за это получает награду. Также из пользы, которую мы извлекаем из этого хадиса, извлекаем пользу, что есть обязанность каждый день, чтобы мусульманин давал садака за каждый сустав или каждую кость в своем теле. По причине того, что Аллах Всевышний дал ему здоровье, что он здоровый, проснулся, не болеет и ничего нету, за это садака дать. Однако, может быть, это показаться трудным, 360 раз дать садака за день. И поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, объяснил, что садака ты можешь дать, когда ты делаешь разные дела. Даже ты то, что слова, например, кого-то встречаешь, что-то хорошее говоришь мусульманам, является садака. То, что ты его с добрым лицом, радушным встречаешь, тоже садака. То, что ты, если камень на дороге находится, убираешь его, тоже является садака. То, что ты кому-то помощь оказываешь, тоже является садака. То есть и показал, что это может человек сделать, это не является таким уж прям невозможным. И также есть хадис, в котором говорится, что если он помолится два ракаата, духа намаз, то это заместит ему вот этот весь обязательный садака. То есть то, что он должен сделать, садака, за каждый сустав своего тела или за каждую кость, если он сделает два ракаата, духа намаза, то обязательно он отдал. И все, что он сделает помимо этого, это уже будет желательное с его стороны. И духа намаз, как мы знаем, он совершается, когда солнце взойдет на высоту копья. И это если, сейчас мы знаем, на часах пишут, где намазы показываются, времена намазов, восход солнца пишется. То есть утренний намаз, время потом, восход солнца. И вот после восхода солнца 15 минут. Вот после 15 минут после восхода солнца это наступает время духа намаза. И время духа намаза заканчивается до обеденного азана за 10-15 минут. То есть это 10-15 минут, это время зенита уже, то есть когда не совершается. И вот за это время сделать наименьшее его количество, это 2 ракаата. И наибольшее, нету его наибольшего количества. И из этого также хадиса мы извлекаем пользу, чтобы человек, так как он каждый день это должен делать, садака давать, то чтобы человек проявлял постоянство в совершении духа намаза. Раз он каждый день садака должен давать, чтобы каждый день этот намаз совершал. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что достоинство того, чтобы ты примирял между двумя людьми. Также из этого хадиса извлекаем пользу, что каждое слово, которое благое ты говоришь, является садака. Конечно, мы знаем, наилучшими из слов являются слова Аллаха. И поэтому Коран, каждая его буква, каждое его слово является садака. И даже просто, что ты с мусульманином говоришь, спрашиваешь, как у него дела, как его здоровье, здороваешься с ним, желаешь ему блага, это тоже является садака. Даже простые, хорошие слова, которые ты говоришь. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что убирать какие-то вещи, которые наносят вред людям с дороги, является садака. И будь то дорога в ее прямом материальном смысле или в переносном. То есть, например, дорога истины, правильный путь, когда ты людей призываешь к этому, когда ты убираешь заблуждение, когда ты разъясняешь, что эта вещь является беда, или эта вещь является запретной, или побуждаешь людей к хорошим делам и порицаешь в них, чтобы они оставили прелюбодеяние, чтобы они не совершали эту проституцию, чтобы они не употребляли наркотики, чтобы запретные вещи, как спиртное. То есть, когда подобные вещи ты запрещаешь, это тоже является убиранием того, что наносит вред. Только с другого пути, с пути истины, в переносном смысле с пути. И каждая, также мы из этого хадиса понимаем, что каждая вещь, которая приближает к Аллаху, когда ты ее делаешь благим образом, она тоже является садака. И также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что если, например, человек есть, и этот человек, например, мы живем в халифате, и есть человек, который призывает, например, к скверным вещам, запретным вещам, прелюбодеяние, проституцию, подобные вещи рекламируют, или вот эти нетрадиционные ориентации, то по шариату тоже его убирают преграду с дороги, называется, и казнят этого человека. Поэтому мы знаем, как иногда халифы некоторых главарей заблудших течений убивали, как об этом говорится. Это известная история, как один из них убил одного из предводителей нововведения в день Ида праздничного. Следующий хадис. Хадис 27. Перед عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه مسلم وعن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم قلت نعم قال استفت قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك قال الشيخ رحمه الله حديث حسن رويناه في مسندي الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن передается от Наваса ابن سمعان رضي الله عنهما от пророка صلى الله عليه وسلم он сказал благочестие это благой нрав, а грех это то, что колеблется в душе и тебе неприязно, чтобы это увидели люди, передал муслим. И передается от Уабис, это бин Ма'бадин, он сказал, я пришел к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и он сказал, ты пришел, чтобы спросить о благочестии и грехе? Я сказал, да. Он сказал, спроси свое сердце. Благочестие – это то, в чем спокойно, в чем ты спокоен и в чем спокойствие твоего сердца. А грех – это то, что колеблется у тебя в душе и то, что колеблется в твоей груди. Даже если тебе будут говорить люди, то есть даже если тебе люди будут давать фатва. И шейх сказал… Рахимахуллах, этот хадис хороший. Мы передали его в двух сборниках, в муснадах имама Ахмада и Дарими с хорошим иснадом. Здесь говорится благочестие. Благочестие это нрав. Как мы говорили, благочестие это проявляется в нескольких вещах, в том, что расходование имущества, это благочестие, то есть хороший нрав. А хороший нрав это то, чтобы ты щедро расходовал имущество, чтобы защитил других от своего зла, терпел зло, которое по отношению к тебе, чтобы ты был с радушным лицом. Вот это является хорошим нравом. И это благочестие по отношению к созданиям. Такое бывает. Что касается благочестия по отношению и благого нрава по отношению к Аллаху Всевышнему, чтобы ты выполнял то, что Он повелел, чтобы ты был доволен теми повелениями и не высказывал своего негодования и неприязни к ним, чтобы ты оставлял то, что Он запретил, чтобы ты с терпением воспринимал то, что Аллах предопределил. И здесь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда говорит о благочестии, он сказал, что это благой нрав. А когда сказал о грехе, сказал, это то, что колеблется у тебя в душе. И тебе неприятно, чтобы на это посмотрели люди, чтобы это увидели люди. И это относится к мусульманам. То есть даже если мусульманин не знает, например, по шариату, вот это дело является дозволенным или это дело является запретным, Аллах дает это мусульманину. Если человек искренний, если у него чистое сердце, и у него искренние намерения, он хочет знать истину, и он стремится к ней, Аллах дает это чувство мусульманину, что когда он видит какую-то вещь, и он не знает, то есть у него нету далиля, он не помнит, что где-то он встречал это или слышал от кого-то, это запретная вещь, то в душе своей он чувствует какие-то сомнения, чувствует колебания и не спешит к этой вещи идти. И поэтому, как один раз мы говорили, поэтому ма'руф, одобряемое, называется ма'руф. И оно, если дословно перевести, означает узнаваемое. Почему? Потому что сердце мусульманина, оно его узнает. А что касается порицаемого, то оно называется мункар. То есть то, которое неизвестное. Поэтому, когда сердце его видит, оно не узнает его и отрицает слово, не знает. И поэтому это чувство Аллах дает. Но Аллах это не дает каждому человеку. Аллах дает именно тем, кто искренен, именно тем, у кого правильные намерения, тех, кто придерживается шариата. Что касается людей, которые находятся в грехах, которые живут в грехах, которые не стыдятся грехов, конечно, у них этого чувства нету. Но мусульманин, если он встречает какую-то вещь, и он знает, что он искренний, и он не знает, эта вещь является дозволенной или запретной, у него в душе, у него в сердце появляется вот это чувство, чувство колебания. Он не знает, он не хочет это делать, и он чувствует неприязнь, чтобы люди, он не хочет, чтобы люди увидели, как он это делает. И это является признаком того, что эта вещь является запретной. То есть он ее узнает. Из этого хадиса мы извлекаем пользу, что пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, он обладал речью, то есть мог говорить короткие слова, но в них содержался большой смысл. Также в этом хадисе мы из этого хадиса мы извлекаем пользу, побуждение к благим нравам. Побуждение к благим нравам. И является ли, например, когда человек порицает что-нибудь, вот он видит, что-то запретно делается, и начинает как бы злиться, ругать, является ли это проявлением плохого нрава? Нет, это является проявлением хорошего нрава. Ведь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, например, когда его самого задевали, он не мстил людям. Однако, когда религию Аллаха задевали, то он проявлял суровость в этом отношении. И этим самым тоже ты человека воспитываешь, который делает харам, когда ты проявляешь суровость к нему. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что мусульманин, который чист, у которого искреннее сердце, правильные намерения, Аллах дает ему понимание того, что является дозволенным и того, что является запретным, даже если он и не знает точного далиля на это. То есть он не знает, не слышал нигде, однако Аллах дает ему это чувство. И это также соответствует другому хадису, что если есть какая-то вещь, которую ты не знаешь, является ли она дозволенной или является ли она запретной, тебе надо ее оставить. Потому что в другом хадисе говорится, что оставь то, в чем ты сомневаешься, в пользу того, в чем ты не сомневаешься. И также хадис, в котором говорится о дозволенной очевидной и запретной очевидной между ними, находится сомнительно, и человек, который постоянно сомнительных вещей придерживается, в один день все равно харам зайдет. Также из этого хадиса извлекаем пользу, что верующий мусульманин из его качеств то, что ему неприязно, то, чтобы люди видели его грехи. То есть это должно быть в мусульмане. Вот неприязнь. Он не хочет, чтобы люди увидели, как он совершает какие-то грехи. И, конечно, это является дурным качеством в других людях. Есть категория людей, которые совершают грехи. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что Аллах простит, кроме тех, кто открыто проявляет грехи. Они ночью совершают грехи, Аллах скрывает их, и на утро они выходят, рассказывают другим. Как мы знаем, есть люди, они... И это противоположность качества мусульманина. То, что он совершает грехи, они ездят в какие-то города или страны, потом приезжают и рассказывают всем, сколько они женщин видели, сколькими женщинами зина совершили, сколько они пить могут, что он может выпить 2 или 3 литра, и он даже не пьянеет от этого. Чемпионский титул у него такой. Поэтому мы видим, что это противоположность. И даже ученые говорят, в шариатском государстве такого человека казнят за это. Потому что это издевательство. Аллах запрещает какую-то вещь, он открыто приходит и это говорит, что он ее совершит. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, проклял того, кто пьет вино. Он выходит и рассказывает, хвастается, что он столько может выпить. И выпил. Другой хадис, который здесь приводится, он приводится от Уабиса аль-Асади. Он говорит, что пришел пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и вокруг него была группа сподвижников, и он стал их перешагивать, и они ему стали говорить, отойди от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он сказал, оставьте меня, я хочу подойти к нему, потому что он человек, который я больше всего люблю. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, оставьте его, подойди, Уабиса. И он несколько раз это повторил, потом он подошел. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал ему, мне самому тебе сказать или ты спросишь? Он сказал, скажи ты. Он сказал, ты пришел спросить о благочестии и грехе. Он сказал, да. И потом тот хадис, который здесь приводится, сказал, спроси свое сердце и спроси свою душу. Благочестие – это то, в чем спокойна твоя душа, а грех – это то, что колеблется в твоей душе, колеблется в твоей груди, даже если тебе будут отвечать люди. Из этого хадиса, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, определил, что хотел спросить этот сподвижник? В таких ситуациях, говорится, мы точно не можем сказать, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, узнал это или то. Может быть, он слышал, как ему передали, что этот сподвижник все время спрашивает об этом. Или пророк, саллиллаху алейхи вассалям, он проницательный человек был, он по виду этого человека понял, сподвижника, что он хочет спросить об этом. И мы точно не можем сказать. И он сказал ему, спроси свое сердце. И здесь тот же смысл, который передается в предыдущем хадисе, чтобы он спросил свое сердце, чтобы... Благочестие это то, в чем спокойна душа и спокойно сердце, А грех – это то, что колеблется в душе, колеблется в груди, то есть опять колеблется в сердце человека. Вот это колебание появляется у человека. Пользы, которые из этого хадиса мы извлекаем. Прекрасный нрав пророка, саллиллаху алейхи вассалям, что он когда увидел, что какой-то сподвижник, есть у него какая-то необходимость, раз он переступает, он приблизил его и спросил, ты хочешь спросить об этом. То есть прекрасный нрав пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Также из этого хадиса извлекаем пользу, что человек, если есть какой-то вопрос, и он не знает, что правильно, это является грехом, или это является дозволенным, чтобы он возвращался к самому к себе. То есть, когда у него нет никакого далиля, он не может узнать. То, что Аллах тому, кто искренен, тому, у кого правильное намерение, кто чист, Аллах дает вот это понимание, что запретная вещь, у него начинается колебание, а дозволенная вещь, он чувствует спокойствие. Спокойствие в его душе и спокойствие в его сердце. А запретную вещь верующий узнает, у него начинается колебание в душе и начинается колебание в сердце относительно этой вещи. Также из этого хадиса извлекаем пользу, что если, чтобы человек не обольщался, например, фатву, которую ему дает, будь то ученый, спросил он, или какого-то студента он спросил, и ему ответили на вопрос, чтобы он не обольщался этим. Если человек после, например, он спросил кого-то, у него внутри остаются колебания и сомнения относительно этого, можно ли ему спрашивать другого? Нужно в этих случаях переспросить кого-то другого относительно этого вопроса. Потому что здесь говорится, даже если тебе дадут фатва люди, в конце хадиса говорится, спроси свое сердце, и потом описал, что благочестие – это то, в чем спокойна твоя душа и сердце, а грех – это то, в чем колеблется твоя душа, в чем колеблется твое сердце. Даже если, то есть это колебание не уходит, даже если тебе дают фатву люди. То есть даже если тебе фатву дадут, и эта вещь неправильна, у тебя все равно останется в сердце какое-то колебание насчет вещи, насчет этого ответа. И в этих вопросах надо переспрашивать. Также из этого хадиса мы извлекаем пользу, что шариат основывается на доказательствах, а не на том, что распространено среди людей. То есть даже если тебе люди будут говорить, что это так, или это так, или это так, это не является доводом. Доводом это когда тебе приведут аят или хадис. Не знаю, я вот это, здесь спрашивается насчет здороваться указательным пальцем, начали здороваться кулаком, это не знаю, братья. Что сказать? Если по теме есть у вас? Не, это что есть записанные? Субханаллахи ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируха.